Анна Наринская, журналист, литературный критик, куратор выставок, с нами на прямой связи. Анна, здравствуйте.
Привет, привет, привет.
Знаете, я хотел начать наш разговор со слова, вот художественное слово, литературное, кинематографическое высказывание, вот в рамках войны, какое значение имеет? Как вы думаете, можно ли его оценить, вот это литературное высказывание или кинематографическое?
Окей, это замечательный вопрос, особенно я понимаю, что вы как бы вы подвигнуты на этот вопрос вчерашним Каннским фестивалем, его результатами и гран-при фильма Звягинцева. Вот. Я хочу только заранее извиниться перед зрителями и перед всеми, что я буду чихать. Потому что вот все сейчас, очень многие в эмиграции, вообще эмиграция является такой важной предметом изучения сейчас. Вот я была в Америке, только что там в университете преподавала, и там прям есть группы изучения exile, что такое быть в изгнании. Почему-то никто не изучает, какие страшные аллергии среди середины жизни. Я-то думала, что все, это кончилось. Значит, я просто истекаю сейчас соплями и слезами, заранее извиняюсь. Вот. И предлагаю людям как бы изучить этот вопрос, как бы новые аллергии как следствие эмиграции и изгнания.
Такой иммуноответ на эмиграцию здесь можно рассказать.
Абсолютно, да. И, ну, в общем, не буду отвлекать сейчас от эфира, но я думаю, что это довольно интересный психологический тоже момент, как аллергия на эмиграцию в том числе. Вот. Значит, мы, как, конечно, понимаем, что в момент, да, вот вчера Андрей Звягинцев получил гран-при на Каннском фестивале. Явно я его фильм не видела, но явно совершенно, что это фильм существенный, да, и сказал вот какие-то слова. Этой же ночью Россия, Путин, путинский режим, называем как хотим, бомбит Киев, убивает людей, пожары, жертвы и так далее. Можно ли воспринять произведение Андрея Звягинцева, вот если сейчас, например, нам всем его сегодня покажут? Вот сегодня я буду смотреть. Смогу ли я вне этого контекста воспринимать этот фильм? Как бы, насколько я понимаю, это фильм о вине, Андрей всегда так снимает, о вине, о проблемах, назовем так, компромиссах российской буржуазии. Вот это люди, которые живут, и вот какие у них внутренние дилеммы, вопросы, как ужасно они с этим разбираются, как они виноваты. И для сегодняшнего мирового общества это, знаете, по-английски есть такое слово relatable, то есть когда ты можешь соотнестись с этим, да, поэтому это имеет вообще, так сказать, сегодняшняя российская повестка, она для людей, скажем, в Соединенных Штатах Америки, которые против Трампа, то есть интеллигентных людей, интеллектуалов, она очень актуальна, да. Многим людям, глядя на то, как вообще во всем мире происходит правый поворот политический, да, они ассоциируют себя, вот считают, что Россия – это такая матрица. Да и я, в общем, так считаю, но это длинный разговор. Вот. Но при этом могу ли я, можете ли вы, может ли хоть какой-то человек, для которого то, что происходит в Украине, и это не что-то там умозрительное где-то очень далеко, а для кого это хоть минимально существенно и близко, может ли он посмотреть этот фильм или выслушать эту речь вне вот этого кровавого контекста? Поэтому я считаю, что, к сожалению, нам приходится либо быть очень прямолинейными, просто вот когда ругают всякие произведения искусства, что это прямолинейная агитка, я считаю, что это требование времени, что, к сожалению, сейчас говорить надо прямо и очень жестко о том, что ты думаешь, о своей идеологии и о добре и зле и так далее. Или мы работаем на будущее. Вот, на мой взгляд, да, возможно, через много лет все эти нюансы как-то будут оценены. Мы видим, что Каннский фестиваль, в общем-то, и сегодня это оценивает, но это люди все-таки очень благополучные. Да? Вот. Для меня самой, конечно, я чувствую душевный конфликт. Вот.
Вот вы сказали про историю, я просто задумался. Поскольку мы смотрим сейчас на некоторые вещи, их осмысление 20 века, это, например, конечно, ремарка Первая мировая и на Западном фронте без перемен. Сколько времени понадобилось ремарку, чтобы это осмыслить, чтобы это приняли? Но это остается как такой памятник, в том числе исторический, да, это художественное произведение, но через ремарка мы много узнаем о том, что тогда было. Вот. И здесь сразу возникает вопрос, а как с этим быть? Вот если ты не высказываешься прямолинейно, но оставляешь что-то для будущего. Потому что многие прямые высказывания, они как раз растворяются в истории.
Ну вот хочу другое имя вспомнить, тоже имеющее отношение к Каннскому фестивалю, а именно Томаса Манна. Вот, да, Томас Манн, который спрятал в карман более или менее на время войны свою вот тягу к большому искусству. И он, как мы знаем, участвовал в трансляциях, вот я, ну, во всяком случае, союзников, да, радиосоюзников, сейчас немножко забыла, какое это радио, BBC или какое, вот, где он обращался с совершенно прямолинейными, то есть обращениями к тем, кто живет в Германии на немецком языке. Сейчас читать это очень дискомфортно. Он кажется абсолютным белым пальто. То, что он говорит о том, что любое, как бы, когда, например, в Германии ставят хороший спектакль, говорит он, это еще хуже, чем плохой спектакль, потому что ничего, все заражено нацизмом, все хорошее, что как бы этот нацизм немножко так сказать, отмывает, это еще хуже, чем плохое. То есть вот какая жесткая его позиция. Для меня это тоже вопрос. Я сейчас, как бы мне, я даже писала рецензию на вышедшие вот эти его сейчас статьи в книжке, между прочим, в России они вышли, перевод. Очень с дискомфортом тоже это читается. Но и мы знаем, да, что Томас Манн не смог вернуться в Германию, потому что общество, в общем, и он был не готов это общество принять, которое вот так себя вело во время нацизма, и общество не было готово его принять. Мне кажется, вопрос не в том, что ты осознанно, как Ремарк или кто-то, работает на будущее и вот думает... О, там, хорошо, сейчас, там, может быть, люди не готовы, а вот через 30 лет будут готовы. Есть, так сказать, язык, которым ты готов говорить. Я уважаю тех людей, которые готовы говорить очень прямо, очень понятно, не стесняясь. Хотя, да, как критик, я понимаю, что искусство страдает от этого. Искусство, вот, оно не про такую прямолинейность.
Вот по поводу трибуны. Да, успешные, благополучные, состоятельные люди, которые присутствовали на Каннском фестивале, но это ведь посыл западному обществу. Как, например, Павел Таланкин и его фильм документальный «Мистер Никто против Путина». Это абсолютно, на мой взгляд, экспортная работа. Это работа для зрителя за пределами России, даже за пределами тех, кто интересуется Россией. Она адаптирована, может, для именно западного зрителя. И это возвращает в мировую повестку тему Украины, потому что чем дальше географически ты находишься от войны, тем меньше абсолютно она тебя интересует. И да. Звягинцев в Каннах обращает внимание многих людей, которые, может быть, об этом и сейчас не думают. И Таланкин возвращает при всех «но» и, может быть, где-то там завуалированных. Хотя у Звягинцева он обратился остановить эту бойню. А вот в этом нет главной идеи, что эти, в том числе, очень состоятельные люди вдруг задумаются, а может быть, стоит это остановить? Может быть, лучше надо помогать Украине? Ну и так далее и тому подобное. Это снова возвращает в некий дискурс.
Ну, это, я не знаю, сколько про это можно говорить. Должен ли Каннский фестиваль или какая-нибудь литературная премия или что-то стать еще одним политическим каким-то инструментом для, условно говоря, не знаю, того, чтобы Европа стала давать больше денег Украине или ВСУ? Мы... Как с вами и с нашими зрителями, слушателями сегодня считаем, что все, культура абсолютно служанка политики. Уже ничего вообще не существует как бы отдельно. Вот такой вопрос. Ну, не говоря уже о том, что все-таки в мире много еще чего происходит, не только война в Украине, хотя для нас с вами и для меня это, безусловно, самое важное. Но я, моя же дочь, например, живет в Аргентине, и я ее навещала. И я понимаю, что есть другие места в мире, для которых это очень далеко и, как бы, надо сказать, не сильно важно, что же сделать с этим. Вот, и у них у самих огромные там несчастья, проблемы, полудиктатуры и так далее. Вот. Но вопрос этот огромный для нас с вами, которые все-таки, ну, по-разному не чужды искусства. Должно ли искусство просто свести себя к транслированию каких-то политических взглядов и призывов? Я, поскольку я радикал, считаю, что я уже почти сама так считаю. Я почти так считаю. Но все-таки это вопрос. И, как бы, мы, скажем так, и действительно люди, которые живут в Америке, в Европе сегодня, ужас состоит в том, что они, ну, я не то что ужас, а как бы данность состоит в том, что тот страшный компромисс, тот страшный выбор, перед которым оказывается сегодня, скажем, какой-нибудь российский интеллигент, который, как бы, с одной стороны, он, конечно, против войны, но с другой стороны, жить тоже надо, и жизнь идет. А с другой стороны, мы знаем, как движется линия компромисса, вот там, если он, не знаю, как в фильме и в книге «Мефисто», да, Клаус Манн написал вот эту книгу ровно про то, что происходит с любым творческим человеком во время диктатуры. И происходит сегодня в России, безусловно. Да, как эта линия, ты сегодня сделал одно, завтра ты сделал другое, тебе вчера это казалось страшным компромиссом, а сегодня ты думаешь уже ничего, а завтра ты уже присутствовал на концерте, где Z на заднем плане, ну и так далее и тому подобное. Вот, и люди же, им легче себя с этим ассоциировать, потому что действительно такие выборы приходится делать людям сегодня каждый день, вот в этих благополучных странах, а не с какими-нибудь бойцами на фронте там, или с какими-нибудь людьми, доблестно защищающими Украину. Вот. Ну, мы прекрасно все знаем, да, что вот такие интеллигентские самокопания получают премию, и часто это реально великие и замечательные фильмы, возьмите Бергмана, а военные фильмы реже. Вот, потому что они куда прямолинейнее. Должны ли мы сейчас искусство положить в дальний ящик комода и перейти на трансляцию «это белое, это черное, это добро, это зло, прекратите войну»? Не знаю. Я почти уже так считаю, но не навязываю это свое мнение.
Вот это попытка осмысления того, что происходит в армии страны, которая развязала агрессивную войну, потому что один из, как мне кажется, это очень субъективное мнение, один из великих фильмов в Сталинградской битве, это немецкий фильм 90-го года, там, где немецкие солдаты отправляются в Сталинград, и они еще там, у них прогулка по Европе, как они называют, а дальше они попадают в Сталинград, и там на примере нескольких молодых этих военнослужащих вермахта показана вся трагедия. Это просто душевное испепеление. То есть в конце вот этот финальный кадр, когда он стоит в снегу, он уже молодой старик, он выжил физически, но он уже мертв. И это страшное высказывание на тему того, что происходит с немецким солдатом. И с одной стороны, ты видишь это саморазрушение, и ты понимаешь, что он находится в той армии, которая вела агрессивную войну. Я понимаю, что прошли десятилетия, прежде чем этот фильм появился, и вообще попытка осмысления. Но это очень сильное высказывание, которое, как мне кажется, влияет и на тех людей, которые находятся в этом сообществе, ну, в стране, которая эту войну развязала. Это же тоже, вот если порассуждать, такая история, связанная с тем, что когда ты говоришь слишком прямо тем людям, которые находятся в неком, они будут отвергать это. Ну, то есть ты будешь говорить орки это не услышат. А вот через... Я не оправдываю ни в коем случае, я просто сейчас пытаюсь это смоделировать. Но если ты понимаешь, что у них есть своя внутренняя трагедия, то ты можешь быть услышан с большей вероятностью. Вот есть ли такая дилемма, не знаю.
Ну, я могу из Германии сказать, живя в ней все-таки уже 4 года и очень много как бы мне пришлось по разным причинам именно разговаривать, потому что отчасти одно из моих занятий – это как раз занятие памятью, исторической памятью, то я очень много говорила с людьми как раз о том, как это в Германии было. И вот, например, сейчас мне очень интересно, я этого фильма не смотрела, о котором вы говорите, и мне было бы очень интересно, как он оценен сейчас, например, этот фильм, потому что, честно говоря, вот буквально только в 90-е, а может быть, в начале 2000-х, Германия пришла к идее о вине вермахта. О том, что не только СС и не только там начальство, а просто солдаты, которые все это время считались жертвами. Это тоже, ну как бы, здесь нет семьи в Германии, в которой кто-то не воевал. И ты сейчас приходишь домой, и да, там висят, и много раз я заходила в квартиры, где там, а это мой дедушка, и он в военной форме. И как бы это для общества дискуссия, которая действительно длилась десятилетиями. И вот буквально только в начале 2000-х была знаменитая выставка, которая прямо называлась словами «Преступление вермахта», которая просто показала людям, как просто эти солдаты вели себя, ну, пока они шли, продвигались по Советскому Союзу, например, на территории современной Беларуси, как были сжигались деревни и так далее и тому подобное. И для общества это был удар, эта выставка была там, не знаю, ее ненавидели, она обсуждалась очень как бы злобно и долго и так далее. Это при том, что мы считаем все, что Германия, ее осознание того, что произошло, одно просто, ну, это пример для, уж точно для, как бы, России, если бы, как бы, люди в России осознавали, что произошло во время сталинизма, так как Германия осознала то, что произошло во время нацизма, наверное, Россия была бы другая страна. Но это огромная работа, длинная работа. Общество этому безумно сопротивляется. Я могу сейчас, ну, не знаю, мы можем 3 часа говорить, я могу рассказывать про это бесконечно. Настолько большое впечатление это на меня все произвело, потому что я тоже сюда приехала с некоторым таким уверенностью, что, ну, в Германии это все проработано, они все вот у нас, значит, эти установленные камни около домов, эти таблички, значит, что отсюда с именами евреев, которых увозили, и вообще там в школе проходят про преступления нацизма, даже до сих пор это, в общем, не устаканилось. И а то, какая действительно работа проделана, как общество хотело, чтобы вот был Нюрнбергский процесс, вот главных мы наказали, и, как говорится, давайте уже жить по новой, все хорошо. Поэтому, во-первых, я не думаю, что какой-то такой фильм сейчас или такая даже книжка может появиться с вот российской стороны, какая-то параллель тому, что вы рассказали. Это безусловно, к этому не только писатели или творцы или к этому не готовы, к этому не готово общество никакое. Да? Мы видим, что я не смотрела тоже этот фильм, но мы слышали про этот документальный фильм, который называется «Русские на войне». Вот, какую реакцию, где как бы показываются те люди, которые, значит, поехали воевать с российской стороны, и они показываются, ну, пусть не как жертвы, насколько я понимаю, но как заложники, как минимум, да, какую реакцию абсолютного отторжения он вызывает? Ну, честно говоря, у меня тоже. Я тоже человек, я тоже не могу парить над всем и смотреть. Я тоже, как бы, для меня это убийцы кровавые. Что я могу сказать?
То есть получается, что, опять же, вот то, что вы рассказали о немецком опыте, это такой вариант компромисса, потому что, опять же, сталинизм, 20-й съезд, разоблачение культа личности и, в общем, как считается, сказал А, не сказал Б, Никита Хрущев. То есть не проработали. Я разговаривал с Сергеем Хрущевым, его сыном, я спрашивал про 20-й съезд, и он объяснил это так, что когда ему отец сказал, что все-таки вот, ну, он его познакомил с тем, что он собирается сделать на 20-м съезде, он у него спросил, а будет ли иллюстрация? Он сказал, нет, я боюсь, что я тогда утоплю все в крови дальше, потому что нужно будет огромное количество людей наказывать, сажать, а это огромное количество людей, это миллионы. И он вот ну, так мне рассказывал Сергей Хрущев. Я не знаю, правда, нет, но пересказываю его версию. Это всегда компромисс получается? В в каком-то
смысле. Это всегда компромисс, потому что общество должно выживать. Скажем, в Германии, и это американцы, одно дело, когда как бы это было сделано сверху в Германии, в Западной Германии, как бы стране нужны были специалисты. Она была полностью разрушена. Должны быть архитекторы, строители, там, you name it, да, самые разные люди, которые что-нибудь умеют делать, да. И многие из этих людей были членами нацистской партии. И дальше американцы, например, американцы, да, план Маршалла, оказались перед выбором, что им вот так проявлять вот эту высшую справедливость и наказывать людей хотя бы люстрациями, недопуском их к работе, и просто остаться без всяких специалистов, или все-таки закрыть глаза на это и взять специалистов. Они, конечно, выбрали второе. Недавно, опять же, здесь была потрясающая выставка. Здесь как-то, ну, я сама занимаюсь выставками, поэтому для меня это важно. Она называлась «Архитектура и насилие». Как раз ровно про это. Что, ну, не говоря о том, что для меня, конечно, абсолютно просто личной трагедией оказалось, что бараки в Аушвице строили школы Баухауса. То есть вот этот мой любимый стиль, и там фотографии этих людей в прекрасных светлых помещениях, где они сидят и чертят эти бараки, потому что они считают, что, ну, ведь лучше, чтобы были хорошие бараки в Аушвице, а не плохие, правда же? Вот. И там, значит, ну, в общем, про все вот это вот, и конечный зал этой выставки, ты входишь в такой круглый зал, и там он весь в черно-белых портретах там разных мужчин в основном. Ну, вот. И это все те архитекторы, которые работали в Германии, все они члены, либо члены нацистской партии, либо те люди, которые были задействованы вот в этом гитлеровском проекте по строению дорог, на котором работали заключенные. Ну и вообще рабский труд использовался при нацизме постоянно. В общем, все эти люди потом построили великолепные архитектурные карьеры и строительные. И как к этому относиться? То есть, ну а без этого страна бы не выжила. Это все мучительные, невероятные вопросы. Мне кажется, сейчас думать, я не такой человек, как очень российская оппозиция это любит, подумать о том, что нам сделать с Россией, когда в ней уже не будет Путина, и вот через 30 лет давайте сейчас распределим, придумаем, какое у нас будет правительство. Я от этого очень далека, поэтому я считаю, что эти вопросы в России еще неизвестно, когда и кто, и как, и придется ли увидеть мне при моей жизни, что они будут решаться. Но мы должны признать, что это все супер непросто. И это не то, чтобы пришли хорошие и наказали всех плохих.
Но есть, как мне кажется, классический пример. Это Вернер фон Браун, человек, который осуществил миссию на Луну, был членом нацистской партии, у него на заводе были рабы, и, в общем, он был в СС. И вот, да, потом это догнало, и после того, как он уже все это сделал, после того, как американцы высадились на Луне.
Можно я скажу, вот немножко спущусь с небес вот этих высоких достижений, миссии на Луну, быстро вам расскажу такую вещь. В 2018 году я делала выставку про последний адрес. В этот момент проекту «Последний адрес» в Москве было 5 лет, и мы решили сделать выставку про него. И поскольку, так сказать, я журналист все-таки по первой профессии, то самое интересное для меня в этом – это была реакция моих современников, людей, которые живут сейчас, на попытки установить вот эти таблички последнего адреса на домах в Москве. То есть это таблички, где написаны имена людей, которых уводили чаще всего на расстрел или на смерть в лагеря во время сталинских и других репрессий в России. Вот. И мы знаем, что этих табличек, сейчас их всех посрывали, но даже в вегетарианские времена было поставлено, ну, мизерно мало относительно числа жертв, потому что это низовая инициатива, люди должны сами ставить эти таблички, а они не хотят. И я сделала такую огромную выборку тех возражений, которые люди, которые живут в этих домах, как бы применяют, когда ты им предлагаешь такую табличку поставить. Что тебе люди говорят? И в основном самое частое возражение было такое. Я не хочу, чтобы мои дети видели, что в доме, где они живут, случилось что-то плохое. Это было самое распространенное возражение. И тогда это вызывало у меня невероятную ярость. Я просто держала себя, чтобы просто не накричать на этих людей с этими. А сейчас как бы не то, что я их понимаю. Но вот с другой стороны, понимаете, вот ты взял ипотеку. Ты теперь раб этой квартиры. Ты, значит, в нее, значит, будешь отдавать за нее долг всю свою оставшуюся жизнь. У тебя там, ты родил там маленьких детей, и они такие хорошенькие и счастливые. И вот они идут каждый день домой из школы, и написано, что в доме, где они живут, оттуда кого-то увезли на расстрел. А возможно, из прям той квартиры, за которую ты вот в рабство пошел в ипотеку. Например, да? Как бы теперь я думаю, что я тогда должна была более нюансированно к этому подойти, вот к тому, как рассказывать на выставке вот про то, как люди возражают. Я тогда просто прошлась по этим людям, очень жестко их показала. Но это же всегда, это сложно. К сожалению, ужасно многое это сложно. Я считаю, что обязательно должны быть таблички, память о репрессиях, о преступлениях нашего общества должна обязательно существовать. Но то, что людям трудно с этой памятью жить, это факт.
Ну, это как матрица получается, синяя и красная таблетка, да, как вот помните, Нео предлагали, потому что, с одной стороны, ты можешь жить в неведении, и у тебя будет не настоящий мир, но он может быть относительно комфортным, а если ты берешь таблетку, которая показывает, ты увидишь, что стены там не такие красивые, и мир вообще не такой прекрасный. Вот вы рассказали эту историю, у меня была похожая в каком-то смысле история на Соловках. Я был на Большом Соловецком острове, мы стояли около монастыря, который, как мы знаем, тоже слон использовал в Соловецкой назначении. И была женщина из Санкт-Петербурга, она сказала. И вот мы заговорили, в том числе о Солженицыне, и у нее такое было сразу отторжение, это все придумало ЦРУ. Мы стоим около монастыря, где были заключенные. И, ну, мы разговаривали, это ощущение, я хочу закрыть глаза, что этого не было. Ни секирки не было, вот этого штрафного изолятора, где комариков играли, как они это называли. Это страшная пытка и так далее. Потому что страшно. Вот это меняет некое прошлое. Лучше зажмуриться, и пусть будет этот красивый монастырь. Давайте смотреть на красивый монастырь. Вот так это выглядело.
Так это так и есть. И, знаете, вот тоже недавно я посмотрела, я все по немецкому материалу выходит, захожу. Замечательный документальный фильм, который так и называется «Рифеншталь», про Лени Рифеншталь, и про тоже ее абсолютно благополучное поствоенное существование. Как, может быть, вы знаете, и все знают, да, одним из ее главных как бы карт, ее тузом, который она давала, было то, что она ничего не знала. Что она совершенно ничего не знала. Вот, да, дружила с Геббельсом, обнималась с Гитлером, снимала «Триумф воли», но ничего совершенно не знала. И там есть в этом фильме кусочек документального, кусочек из телешоу, в котором она участвует в Западной Германии уже, например, в 60-е годы. И ей опять задают этот вопрос. Она совершенно уверенно говорит, что нет, я ничего не знала, из моих друзей никто совершенно никуда не пропадал, никого совершенно никуда не увозили, вот да, я так прожила в неведении. И женщина, которая сидит с ней рядом, простая, хочется сказать, простая немка, простая женщина, какая-то такая совершенно ничем не заслуженная, ей вдруг очень, ее возраста, ей очень резко говорит, это вранье. Вы не могли ничего не знать. Если в то время нацизма, если ты жил в большом городе, а вы жили в большом городе, ничего не знать, как людей увозят на этих черных машинах, как пропадают соседи, как еврейские бизнесы закрываются и так далее. Вы не могли не знать. Вот, значит, и потом, это факт, Лени Рифеншталь получила кипы писем поддержки, а людей, которые ей писали, значит, просто посылали ей буквально на деревню дедушки. Вы так правы, нет, мы ничего не знали, что же вот такое, и так далее. Конечно, люди хотят, они сами себе внушают, что они ничего не знают или не знают. Это даже не как бы, это не обман, это в первую очередь, как вот вы правильно сказали, самообман.
Ну вот это самовнушение, ведь есть история о шведских дипломатах, как они помогали эвакуировать датских евреев. Это же разговор в поезде, ну многие вспоминают сейчас разговор Штирлица, художественный, но был реальный разговор шведского дипломата с нацистским генералом, который, ну он был в шоке от того, что он увидел. Он оказался в лагере смерти. Да. И он был шокирован. И он рассказал уже этому шведскому дипломату, шведы, которые соблюдали нейтралитет, смогли осуществить операцию, да, по спасению датских евреев, в том числе благодаря этому. То есть вот тот человек, вдруг, как, будучи частью этой иерархии, оказался шокирован. То есть там были такие случаи. И это уже не начало войны, это уже какая-то середина.
Подождите, но мы все, как бы, да, люди говорят, что Буча — это подделка, и это, значит, все инсценировано. Не только потому, что мы живем во время постправды и фейк-ньюс, а потому что такое насилие — это трудно в себя принять. А мне кажется, что здесь мы с вами, да, мы очень долго про это и правильно, про это надо говорить, но как бы мы говорим о человеческой природе. Да, люди такие, они, если ты вот как в «Матрице» увидишь этот мир, какой он есть в реальности, ты, наверное, долго вообще не проживешь, потому что это настолько ужасно, реальность настолько ужасна, что если ты не будешь вот эти подушки подставлять, вся психотерапия для этого и устроена, чтобы как бы себя немножко поддержать, да? Дело людей от этого защищаться, а наше с вами дело про это говорить. Вот и как бы то, что я пришла. Мое дело, хотя я не такой, как бы, сказать, не военный журналист и уже почти не политический журналист, но мое дело говорить о вот этих страданиях или о страданиях, которые были раньше, или о том, что нельзя, потому что, ну, я все-таки на зоне прошлого гораздо больше работаю, или о том, что было раньше, и не врать себе. И не вот эта вот прекрасная страна, где мороженое стоило 48 копеек. Нет. Это, я считаю, ну вот такая моя задача. И я бы хотела сказать, даже наша задача. Вот.
Ну, я как раз хотел вернуться, опять же, к языку кинематографа. «Список Шиндлера». Спилберг снимает фильм, который становится, ну, в каком-то смысле даже символом про человека из системы, который спасает евреев. И там знаменитый есть образ девочки в красном. Это ведь тоже фильм про человека из системы. Он работал с нацистами. Он, ну, в этом фильме показано.
И да,
как,
да, да.
Как вот с этой быть? Мы можем посмотреть на современную Россию, и там наверняка есть свой Шиндлер сейчас, и потом мы о нем узнаем. Но он часть системы. Вот как это?
Ну, давайте о нем узнаем. Я могу сказать тоже и про Шиндлера, но сейчас...
с Шиндлером есть преувеличение.
Да, столько это... вопросов это... и так далее, но как бы это наше желание, что... Есть вот такой человек, а на самом-то деле он работает на добро. Давайте узнаем про такого Шиндлера. Давайте узнаем. Пока что мы не видим никакого Шиндлера, никакой Никиты Михалков тайно не спасает Женю Беркович. Пока что мы этого не видим. Если я буду... Если есть человек, который одной рукой работает на Первом канале, а второй вывозит тайно каких-то диссидентов и людей на грани... посадки, я первая буду ему аплодировать. Да, я считаю, опять же, что это, мы это все обсуждали, помните, еще тоже в вегетарианские времена был вот этот кейс Чулпан Хаматовой, можно ли быть доверенным лицом Путина, чтобы значит, спасать детей, там, иметь медицинское...
Она же не была доверенной Путину, насколько я...
Она не была доверенной лицом Путина, извините, я хочу извиниться перед Чулпан, она не была, она... записалась в ролике за него, да, вот, но как бы уже это, мне кажется, есть, я не вижу здесь возможности принципа, что мы можем сказать так, все люди, которые работали в системе, но при этом тайно делали что-то хорошее, вот мы теперь все будем ими восхищаться, или наоборот, мы все будем все равно их проклинать. Мне кажется, что каждый раз это отдельное какое-то дело. Да, Шиндлер спас столько евреев. Шиндлер, или Шиндлер со своей женой, или, как мы сейчас выясняем, может быть, даже жена больше, чем Шиндлер, и так далее. Но этот как бы архетип вот Шиндлера, да, он как бы его влияние, то, что он сделал, плод его усилий был настолько важен и велик, что, да, а бывает, я не знаю, сколько у нас осталось времени, там был, например, там, такой человек по фамилии Гурлит, главнейший арт-дилер Гитлера, который, значит, был абсолютной частью системы, но при этом, да, он предупреждал людей, евреев, богатых, у которых были коллекции картин, значит, что их за ними завтра придут, и даже иногда им помогал уехать, давал деньги, ну, не деньги, а просто помогал уехать, ну, а за это он брал себе их картины. Причем эти картины были дегенеративные искусства, он не мог их там у себя повесить, но он понимал, что это ценность. Вот я жду все фильма про этого человека, потому что это уж такая проблема, такая дилемма, понять, хороший он или плохой, вообще невозможно. Он, да, спас порядочное количество людей, прекрасно дожил свою жизнь в ФРГ большим начальником. Но как бы что им двигало и так далее. Вот, поэтому, потому что евреи на Шиндлера тоже работали. Это не было такой чистой благотворительность. Я хочу, чтобы уже было бы другое время, немножко более хорошее, чем теперешнее время, без того, что случилось в Киеве сегодня ночью, например, и мы могли бы, значит, заняться философскими обсуждениями этих всех дилемм и снять об этом кино еще одно, или написать об этом роман.
Но опыт еврейского народа после Холокоста, после Второй мировой войны, вот это и осмысление, и взаимодействие, и опять же, да, у нас просто перед глазами есть этот трагический, абсолютно трагический опыт, вот что можно из него взять, вот и можно ли как-то этот опыт экстраполировать, да, например, то, что происходит в Украине сейчас.
Ах, в Украине.
Ну, вообще, в целом, да, вот у нас есть эта трагедия, это катастрофа, Холокост. Это в прямом смысле катастрофа. И вот, какие, знаете, банально, конечно, про уроки, но давайте я так сформулирую. Вот какие уроки из этого можно извлечь вот в современном мире? Что можно найти?
Окей. Мне кажется, что современный мир нам доказал, что народы или общности какие-то ни на чем не учатся, и никакие уроки для них невозможны. Да, мы все, я думаю, даже вы жили, во всяком случае, поскольку мы все очень европоцентричные, да, и мы, во всяком случае, считали, что войны в Европе больше не будет. Я абсолютно была в этом уверена. Я считала, меня там упрекают, говорят, как же Югославия. Да, наверное, я... Но вот, в общем, я не могла себе представить, что такое, что происходит в Украине, там, оно может случиться именно в мире, который наследует Второй мировой войне. Люди отдельные, безусловно, могут учиться и выносить уроки, и понимать, что любая идея превосходства, любая идея, что ты можешь другим людям навязывать свои какие-то правила и так далее. Ну, то есть... Грубо говоря, мне кажется, что... ну вот, давайте я так скажу. Еврейский народ, по большому счету, извлек... Один из главных уроков, который мы видим, он извлек, это то, что нельзя больше быть жертвой. Это важный урок. И он, как мы можем, я не хочу сейчас или заходить на территорию там, того, что происходит в современном Израиле, потому что мы сейчас перейдем вот в эту страшно токсичную, значит, тему, но мы видим, что как к этому не относись, факт состоит в том, что этот урок извлечен. Да, еврейский народ перестал быть жертвой, и он как бы больше на это не готов. Это достаточно важная такая вещь. То есть какие-то уроки, конечно, могут быть извлечены, но говорить о том, что... Вадим, скажите, а почему вообще-то сжигание людей в печах должно хоть кого-то делать лучше? Почему мы считаем, что трагедии, что не то что трагедии, что уничтожение, Холокост, Голодомор, сталинские лагеря, почему мы считаем, что такие страшные преступления, такие ужасные страдания должны работать на улучшение человечества? Нет, они не работают на улучшение человечества, они работают на ухудшение человечества. Люди становятся от этого хуже, я вас уверяю. Почему мы считаем, что вообще пережить такое... Вы представляете, какими озлобленными... Есть, конечно, великие люди вроде вот психолога и философа Виктора Франкла, который из Аушвица вышел просто... Так сказать, он, наверное, и до этого был неплох, но вышел настоящим святым, который просто проповедовал добро после этого. Но вообще-то, если человек вышел из лагеря, и он озлоблен совершенно, мы что, его осудим? Это, по-моему, естественно. Вот. Для меня это немножко такой как бы парадоксальный вопрос. А почему мы вообще считаем, что такие страшные преступления против человечества должны вообще-то человечество улучшать, а не его не улучшают?
Никогда больше. Потому что... Ну, это... я сейчас проговариваю очень банальную вещь.
Мы же видим, что
вещь.
Стало с этим никогда больше. И кроме того, мы видим, опять же, и тут, к сожалению, я вынуждена сказать, как бы, когда мы... Это слово «никогда больше», люди в основном понимают, что «никогда больше» это не будет по отношению к ним сделано. А не они сами «никогда больше». И то... И мы прекрасно видим, опять же... Мне кажется, гораздо больший урок, как люди легко поддаются манипуляции, как люди легко соглашаются с тем, что это они жертвы, и это как бы каким-то образом оказывается, что вот... Любые преступления, которые они делают, это оказывается просто ответ на... Это ответ. Как легко вот то, что мы с вами обсуждали. Люди живут в присутствии зла, абсолютно его не замечая. Как будто бы вот какая-то дымовая завеса. И вот тут рядом у тебя концлагерь, или тут рядом у тебя вот твоя коллега в тюрьме сидит и уже и так далее. А ты все равно вот так вот живешь. И... Но потому что это жизнь, надо же, как нам говорят, жизнь же не заканчивается. Но она действительно не заканчивается.
Вот вы упоминали Лени Рифеншталь, которая не видела. У Данила Гранина, если не ошибаюсь, есть как раз эссе, в котором он говорит, а вы не видели? Он, мне кажется, в Германии. Он говорит, я просто смотрел в другую сторону.
Абсолютно, да. И мне просто, опять же, мне кажется, что... Вот все время в том, что мы с вами сейчас... Мне очень интересно с вами разговаривать. Спасибо за этот разговор. Но я боюсь, что он может звучать немножко высокомерно. Потому что вот мы с вами так сидим, и вот мы обсуждаем вот людей, вот они так себя ведут, они сяк себя ведут, и какие-то простраиваем закономерности. Вот мне ужасно... Важным кажется как бы найти некоторую свою траекторию, свой путь выбора, что правильно. И вот мне кажется ужасно важно действительно говорить то, во что ты веришь. И то, что ты не достучишься до людей, то, что люди будут отмахиваться и так далее. Да, так будет. Они будут отмахиваться, а ты будешь говорить. Ну, потому что я умею только говорить. Я, к сожалению, не врач, не умею лечить или еще не умею чего-то делать, наверное, гораздо более важного.
Вы скоро будете в Риге, есть возможность пригласить наших зрителей. Расскажите о том,
что... Ой, ужас в том, что я совершенно не подготовилась и не знаю адреса, куда я приглашаю. Поэтому я предлагаю... Я очень всех зову 26 числа, то есть уже в этот вторник мы будем показывать в Доме еврейской общины в Риге.
Это на Сколос, на улице Сколос 6.
На улице Сколос.
Сколос 6, да? Да, мне режиссер подсказал.
Да, Сколос спасибо. 6. Да, я хочу сказать, что семья моего отца, Анатолия Наймана, она из Риги, и как раз вся семья, кроме моей бабушки, вот, погибла в Рундуле, в Румбуле, и была расстреляна в первые дни войны. Как раз они жили недалеко от улицы Сколос. И я вот прилечу и сразу собираюсь туда поехать, потому что странным образом я никогда на этом мемориале не была. И вот я собираюсь в первый раз перед фильмом туда поехать. Но фильм совершенно не трагический, который мы собираемся показывать, называется «Найди еврея». Поднимает острый вопрос, еврей или чебурашка, который вопрос настолько острый, что я из-за стараний Путина, а также, ну не Путина лично, а Российской Государственной Думы, философа Дугина и прочих людей, вот весь прошлый год отвечала, давала интервью про чебурашку, высочайший к нему интерес, причем на Западе тоже, вот, именно к этому вопросу. Это фильм смешной, про мое детство в том числе, про 70-е годы в Советском Союзе, про то, как проявлялось еврейское в условиях государственного антисемитизма. Что такое вообще феномен советского еврея? Это суперинтересная вещь, очень сильно отличающаяся от вообще еврейства там в других странах, которое в первую очередь там религиозное, да, или люди знают язык традиционный и так далее. Советские евреи были совершенно ассимилированы, оставаясь при этом евреями. Во многом из как раз контекста антисемитизма, но не только поэтому. И героями нашего фильма являются Чебурашка, кот Леопольд, герой «Ну, погоди», герой «Место встречи изменить нельзя», герой телепередачи «Кабачок 13 стульев» и так далее. То есть, в общем, предлагаю прийти, поплакать, посмеяться. Нет, сначала посмеяться, немножко поплакать, а потом поболтать, потому что вот мы тоже приедем, я и режиссер фильма Игорь Садреев, и будем с удовольствием поговорим после фильма.
Ну что ж, а мы всех приглашаем. Спасибо вам, Анна, и до встречи в Риге. Всем доброго.
Вам спасибо. Всего хорошего. Ага. Пока-пока.
Мы продолжаем.